очень многие в аду находятся уже сейчас, потому что живут этой ненавистью, этой гордыней. Войны, войны. Эти люди оправдывают войны. И это ад. Бога надо бояться таким образом, что он злой, что он страшный, что он контролирует, что от него всегда какая-то опасность исходит. Это страх, который прежде всего живет в религиозных людях, которые ориентируются на чужое мнение. Бог не садист. Он не наказывает людей страшными страданиями, но человек может через это чему-то научиться. И уже ростки Царства Небесного в человеке возрастают. Это страх. Но это страх любви. Здравствуйте. Я священник Алексей Уминский и хочу пригласить вас на мой новый телеграм-канал, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». В этом канале я буду делиться с вами всем тем, что дорого мне самому. Своими путешествиями, своими прогулками по Парижу, по его музеям, храмам, прекрасным паркам. Буду делиться своими размышлениями о моей жизни и о моей вере. В описании вы можете найти ссылку на канал и оформить свою подписку. Разную подписку на месяц, на 3 месяца, на полгода или на год. А также отдельную ссылку на инструкцию, каким образом это все можно делать, как это можно подписаться. Эта группа доступна только в Телеграме. И оплачивается она через бота, который называется Трибьют. Трибьют. Любыми картами. Подписывайтесь, и мы будем с вами идти рядом с Богом. Сегодня мы с вами говорим о теме, которую вы сами предложили. Это тема страха и тема, что такое страх Божий. Очень многих людей несколько смущает вот это понятие о том, что человек должен иметь некий страх Божий. Вообще понятие боязни Бога, вот этих отношений страха, волнует очень многих людей. Об этом мы сегодня поговорим обязательно, тем более, что я обещал об этом говорить в наших эфирах, потому что я получаю от вас письма, где вы эту проблему описываете. И сегодня эти письма я прочту. Ну и, кстати, хочу вам напомнить о том, что ваши письма с вашими вопросами я получаю на адрес электронной почты, которая есть в описании нашего канала. И еще раз напоминаю, что именно через почту я отвечаю на ваши вопросы и на ваши письма. Вы можете присылать не только вопросы на почту, но и письма личного содержания, на которые я стараюсь отвечать на каждое письмо. Если вдруг какое-то письмо осталось без ответа, оно, возможно, попало в спам, или я его не заметил, потому что я каждый день получаю не менее 10 писем. Иногда этих писем значительно больше, это письма очень сложные. Я стараюсь на них отвечать, может быть, не сразу, может быть, не в тот же самый день, но обязательно отвечаю. Если вдруг ваше письмо осталось без ответа, не постесняйтесь, напишите его мне еще раз. Также я через свою электронную почту получаю от вас имена ваших ближних, за которых я молюсь. Поэтому вы можете писать на почту, в том числе и просьбы о молитвы за ваших ближних. И, конечно, в самом начале я хочу напомнить, что наши программы выходят не только на площадке YouTube. Многие жители России не могут смотреть YouTube. YouTube замедлен. И мы выходим также на других площадках. Это телеграм-канал «Священник Алексей Уминский. День 7», где выходят наши программы без всяких проблем. Это «Дзен» и «Бусти». Там вы можете смотреть наши программы также без всяких проблем. Еще я в самом начале, как всегда, благодарю всех вас, наших подписчиков, наших зрителей за ваши прекрасные комментарии, за вашу поддержку, за вашу любовь, доброжелательность, за ваши молитвы и, конечно же, за вашу помощь, за ваши донаты, благодаря которым наша программа выходит в эфир и выходит регулярно. И поэтому я вас очень прошу не оставлять этого благого дела, вашей поддержки, вашу помощь, ваши донаты. Вы можете посылать на адреса виртуальных кошельков и электронный счет, которые тоже указаны в нашем описании, в описании нашего канала. Итак, мы начинаем очень серьезный и непростой для меня разговор о страхе и о страхе Божьем. Ваши письма. «Дорогой отец Алексей, можно ли на Дне 7 попросить вас поговорить о человеческом страхе, разных его формах, источниках, проявлениях и борьбе со страхами человека, живущего со Христом. Борюсь, исповедуюсь, стыжусь и прошу избавления от них. С другими состояниями и страстями бороться было и есть куда легче и плодотворнее. Бесконечно волнуюсь и боюсь за ближних, за мир и за людей, за всех, кому скверно и немолитвенно, и верю, что и от этого у Господа есть для нас утешение. И пока нахожу очень плохо. Вот, например, лечу над океаном уже 3,5 часа и в мыслях о природе страха. Он ведь не только от слабости веры и от расшатанных нервов. Он ведь точно подписывается какой-то во мне душевной немощью. Или вот когда вы были в Москве, я почти физически за вас боялась, хотя и молилась, и знала, что Господь не оставит. Это первое письмо. И вот еще одно письмо, которое, казалось бы, не связано со страхом, но тем не менее это письмо именно о страхе. И тоже о страхе человеческом. Мы поговорим о страхе человеческом, прежде чем говорить о страхе Божьем. Здравствуйте, отец Алексей. Понимаю, что с моим вопросом, возможно, стоит идти к психологу, но хотел бы вас попросить дать мне совет в этой ситуации. Мне 30 лет, и я очень страдаю зависимостью от чужого мнения. Хотя сам и понимаю, что это зря, но избавиться от этого не получается. Отсюда неуверенность в себе, вечные мысли, что кто-то о тебе плохо думает, плохо отнесется и постоянное чувство дискомфорта, когда нахожусь в обществе. Из-за этого я живу в лукавстве и лицемерии. Самому от этого мерзко. Хожу в церковь, каюсь в этом, но не могу от этого избавиться. Пугает осуждение людей как в настоящее время, так и за прошедшее. Самому уже кажется, что у меня не такой уж и тяжелый случай для посещения врачей. Просто со всей серьезностью осознал, что это не дает мне полноценно жить. Жить без лжи и страха. Что бы вы могли посоветовать в данной ситуации? Заранее спасибо. Итак, вот два письма о человеческом страхе и много просьб поговорить о страхе Божьем. Ну что ж, начнем наш разговор о страхе. Я, в общем, довольно много об этом думал и говорил, и для себя как-то вот для меня определилось несколько таких позиций. Но прежде всего существует страх, который присущ каждому человеку на земле. Ну, совершенно каждому человеку. Каждый человек боится боли. Это факт. Каждый человек боится каких-то страданий своих личных. Есть люди, которые боятся вида крови. Есть люди, которые боятся темноты. Есть те из нас, которые боятся высоты. Есть те из нас, которые боятся каких-то животных. Огромное количество людей с омерзением и страхом относятся к земноводным, там, к змеям, к мышам, к крысам. К огромному количеству вот таких вот животных, которые вызывают омерзение и страх. Страхов в жизни человека очень много. И это естественно, потому что, вот, скажем, идем мы по вечернему городу, да, и мы инстинктивно выбираем для себя все-таки светлую сторону дороги, и мы не хотим идти в темноте. Мы не хотим идти в тех местах, которые в городе вызывают в нас опасения, потому что мы боимся нападения, опасности, еще чего-то. Естественным образом в человеке есть страх. И этот страх рождается от самого глобального страха, который есть в жизни каждого из нас, это страх смерти. Это страх смерти. Он имеет разные такие проявления с детства до самой старости в человеке, но он есть. И это естественный страх, который есть в крови, можно так сказать, в нашей природе. Поэтому мы боимся, когда летим на самолете и проявляется какая-то турбулентность. Вот. Мы боимся каких-то вещей, которые вот по совсем рядом с нами проходят, как такая страшная-страшная опасность. Это совершенно естественно. Более того, этот страх, человеческий, обычный, естественный страх, очень полезный в некоторых случаях. Потому что этот страх предупреждает человека о каких-то вещах, и человек становится более разумным, более осторожным, более внимательным. И этому страху он учит своих детей. Ну, например, не играть со спичками, не совать два пальца в розетку, вот, не хвататься за оголенные провода, не бегать перед транспортом, переходить улицу на зеленый цвет, не перебегать железнодорожные пути в опасных местах. Об этом всех нас предупреждает столб, где нарисован череп и две кости и надпись «Не влезай, убьет». Вот этот страх, который страх оградительный, страх, который нас уберегает, который в этом мире полном опасности и ужасов, дает нам возможность уберечь себя и уберечь своих близких. Но этот страх, опять-таки страх человеческий, страх вот этой первой степени, я бы так сказал, самый простой и самый понятный страх, он имеет и вторую сторону. Потому что этот страх может рождать трусость. Этот страх может делать человека очень уязвленным. Этот страх боли, мучений, страданий, неприятностей и так далее может поставить человека в очень ложное положение, когда человек из-за страха будет совершать греховные или позорные, или отвратительные вещи. Из-за страха может предать, из-за страха может поступиться своей совестью, из-за страха может отречься от самых-самых ценных и самых-самых высоких понятий и веры, которые делает его, собственно говоря, человеком. Так что вот этот естественный страх, как и все естественное в человеке, как и все естественное в человеке, имеет две стороны. И ту сторону, которая может принести ему пользу, и ту сторону, которая может его, наоборот, увести от правды и, собственно говоря, увести в совершенно другом направлении. Это уже зависит от чего-то очень важного в нас, чтобы этот страх не превратился в трусость и не превратился в подлость. Существует еще один страх. Вот этот самый страх, который был описан во втором письме. Страх чужого мнения, страх того, как на тебя смотрят люди, страх того, как ты выглядишь в глазах сообщества, страх того, что о тебе думают и говорят другие, страх чужого мнения. Это внутренний страх, это психологический страх, это страх, который каждый тоже, мы в какой-то степени тоже этим страхом обладаем. Мы все время, в общем, замечаем взгляды других людей. Находясь в каком-то сообществе, в какой-то группе людей, мы стараемся, ну, так или иначе, быть адекватными этому сообществу. Нам неприятно быть белыми воронами, мы не хотим остаться одинокими. Так или иначе, человек ориентируется на других людей, и когда он ориентируется на других людей, он в чем-то, конечно, готов им подражать. Ну, например, вот, ну, крупные церковные сообщества, религиозные сообщества, приходы, общины христианские, да, казалось бы, место всеобщей любви, всеобщей дружбы. Так должно быть, всеобщего взаимопонимания. Но нет же, даже в таких сообществах, или я бы даже сказал, коллективах, существует некая корпоративная этика, существуют какие-то общие религиозные понятия, которые вызывают в людях недоумение или осуждение. Вот совсем недавно я в одном из наших эфиров прочитал письмо девушки, которая приходит на богослужение, а прихожане смотрят на нее, потому что у нее есть татуировки и пирсинг. И она смущается, она не знает, как ей себя вести. То ли надо скрыть все это, снять, чтобы не вызывать какого-то неудумения и чужих осуждающих взоров. Или все-таки можно делать эти татуировки. Она не знает, как ей быть. Она уже в состоянии зависимости от чужого мнения. Казалось бы, хорошо это или плохо? Это может быть очень плохо. Это может быть очень плохо. А может быть иногда и ничего, потому что если человек, видя в этом сообществе пример для подражания, для делания добрых дел, для желания быть такими же, как эти люди, в самых лучших своих проявлениях. Ну, например, в общине есть принято помогать друг другу, или заниматься волонтерством, или помогать детскому хоспису, или помогать заключенным, писать им письма, или помогать бездомным, да, тогда такое сообщество помогает тебе вместе со всеми другими, ориентируясь на их понимание жизни, на их евангельские принципы, самому себе эти принципы прививать, в них воспитываться. Так работает педагогика. Так работает педагогика. Но бывает совсем наоборот. Человек начинает бояться чужого мнения. Человек начинает подражать другим людям. Человеку очень важно увидеть, что к нему относятся благожелательно, и поэтому он готов лицемерить, поддакивать, соглашаться с мнением большинства, идти против своей совести, потому что большинство думает так. Ну вот, например, да, большинство людей в российском сообществе поддерживают войну. Большинство священников Русской Православной Церкви молятся за войну, за так называемую победу Святой Руси. И человек не знает, как ему правильно поступать. Он приходит в это сообщество людей, он боится идти на исповедь, потому что а вдруг священник что-то о нем не так подумает. Он боится выразить свое мнение, потому что все прихожане от него отвернутся, и он тут же станет врагом народа. Мне мой друг, очень близкий друг, рассказывал такую ситуацию. Его не так давно объявили иностранным агентом. И вот он пришел в сообщество людей, своих старых знакомых, сотрудников, тех людей, с которыми у них были общие проекты. И совершенно замечательный, он, ну, конечно, был к этому готов, но он увидел, как много из тех людей, которых он считал своими товарищами, не друзьями, просто товарищами, вот, делали вид, что они его не замечают. Проходят мимо него, вот, стараются опустить глаза, не встретиться с ним взглядом, не поздороваться, уйти в сторону. А были некоторые, которых он почти не знал, или даже о которых он не думал как о товарищах, вдруг к нему подошли и пожали ему руку. Вот этот страх, липкий страх чужого мнения, липкий страх большинства, что о тебе думают, что о тебе говорят, как ты выглядишь в других глазах, что ты предпримешь для того, чтобы стать своим в этом коллективе, чтобы не чувствовать себя отверженным, чтобы не чувствовать себя одиноким. Вот этот страх самый гадкий, самый мерзкий, самый отвратительный страх, который только может быть в человеке. Почему? А потому что человек в этот момент перестает быть самим собой. Человек хочет казаться хорошим в глазах других. Он хочет казаться умным в глазах других. Он хочет казаться смелым в глазах других. Он хочет казаться, быть таким, чтобы его приняло это общество. Это очень часто характерно для молодых людей, очень часто характерно для подростков, ну и вообще даже для очень взрослых людей. К сожалению, это тоже бывает очень характерно. Желание казаться. Как-то однажды я на эту тему говорил с группой подростков в нашей православной школе. Это очень важная тема, потому что подростки тем более уязвлены таким процессом. Им тяжело оказаться в одиночестве, им хочется быть в группе. Лидерство добивается тем, что все хотят быть похожи на лидера какой-то группы подростков, все хотят с ним дружить, и эту дружбу, и это доверие надо как-то заслужить. А заслужить это можно тогда, когда ты начинаешь делать то, что делает лидер твоей группы, когда ты в его глазах становишься своим, когда ты выполняешь то, что хочется ему. И это ужасно, потому что когда человек старается казаться кем-то в глазах большинства или в глазах кого-то, кому хочется подражать, то на самом деле человек теряет себя. Итак, ответим на вопрос. Надо ли умному человеку казаться быть умным? Надо ли храброму, мужественному человеку казаться быть мужественным? Надо ли сильному человеку казаться быть сильным? Надо ли правдивому человеку казаться быть правдивым. И так далее по списку. Если я умный, мне не надо казаться умным. Я и так умный. Если я мужественный, то мне не надо казаться мужественным, то есть делать вид, что я мужественный. Мне не надо казаться правдивым, если я живу в правде. Я и так правдив. Но если я, давайте себя проверим, хочу казаться умным, хочу казаться смелым, хочу казаться мужественным, хочу казаться порядочным, хочу казаться правдивым, значит, я не умный, не мужественный, не сильный, не смелый, не порядочный и не правдивый. Потому что человеку, который кто-то, ему не надо из себя ничего строить, он и так такой. Он и так такой. Но нам очень страшно, вдруг, взглянув на себя, увидеть отсутствие вот этих прекрасных качеств. Или каких-то других качеств, которые ценятся в человеческом коллективе, в каком-то сообществе, и даже в церковной общине. И даже в церковной общине. Нам страшно вдруг признаться, что мы чем-то не обладаем, потому что нам все время хочется что-то из себя изображать. И вот именно этот страх чужого мнения делает человека трусом, делает человека предателем, делает человека подлым, делает человека самым-самым таким, даже слово подобрать не могу, но таким низменным, низменным. Человек совершенно теряет себя. Почему человек теряет себя? Потому что основа вот этого страха, когда человек думает о чужом мнении, на самом деле он думает только о себе. Главный вопрос, который человек ставит для себя в этот момент, а как же я? А как же я? А что будет со мной? А как обо мне подумают? А как на меня посмотрят? А что обо мне скажут? В данном случае этот страх рождается от собственного «я», возведенного в какую-то колоссальную степень. Что же будет со мной? Как же я? Что обо мне все думают? И это не дает человеку ни покоя, ни радости, ни свободы. Этот страх делает человека по-настоящему рабом. Этот человек всегда живет в зависимости от других. Этот человек лишен полностью свободы. И этот человек, конечно же, он не может по-настоящему раскрыться для Бога, не может по-настоящему жить в любви к Богу и в любви к ближнему. Потому что человек, который боится мнения других людей, который зависит от мнения других людей, не может их любить. Не может их любить. Он зависит от их мнения. С этим страхом надо что-то делать. К этому страху надо как-то правильно отнестись. Потому что на самом деле победа над этим страхом заключается в том, чтобы человек прежде всего перестал бояться быть самим собой. Это очень надо правильно понять. Не надо бояться быть самим собой. Потому что Бог любит нас не такими, какими бы мы хотели себя видеть, не такими, какими мы стараемся выглядеть в чужих глазах, не такими, какую роль мы пытаемся играть в этом обществе и обратить на себя внимание, как на своих, принадлежащих какому-то сообществу. Бог нас любит именно такими, какими мы есть. Не фальшивыми, не искусственными, не делающими из себя никакого вида, а только теми, кем мы являемся. Именно поэтому Христос в Евангелии так часто говорит, что Он пришел в этот мир грешников спасать, что не ради праведников, не ради тех людей, которые его окружали как фарисеи, книжники, религиозные люди, которые старались выглядеть в глазах других людей праведными и жили как праведники, но старались, чтобы замечали другие их праведность. Он говорит, не ради праведников я пришел в этот мир, но ради грешников. И он не стеснялся выглядеть дурно в глазах людей, потому что он с этими грешниками и мытарями, и блудницами сидел за одним столом, ел общую пищу, пил общее вино, друг мытарей и грешников. И его все осуждали, потому что он не стремился выглядеть в глазах праведных людей праведником. Он, истинный Бог, Христос, не боялся жить среди грешников, не боялся выглядеть в глазах других людей дурно и плохо. А его все время в этом обвиняли, что он нарушает заповеди, что он не хранит субботы, что он ест с мытарями и грешниками, что грешные женщины приходят к нему и омывают его ноги. Много-много-много всего делал Христос, что не нравилось праведным людям, что не нравилось тому сообществу. Но Христос был самим собой. И как сам Христос это явил нам, так и мы должны явить себя Христу. Он любит нас такими, какие мы есть. И поэтому первое, что должно лежать в основе нашей жизни, принять себя такими, какими мы есть. Не бояться быть самим собой. Не бояться признаться в том, что мы не очень умные, что мы не очень смелые, что мы грешные люди, что мы не очень мужественные, что мы не очень правдивые, что мы такие, какие мы есть. Но мы хотим быть другими. Потому что из ненастоящего праведника не получится никакой святой. Что если человек хочет, выглядит в глазах других людей хорошим, из него ничего не получится. Вот из настоящего грешника может получиться настоящий святой. Как это и случается в истории. Грешник, осознав себя настоящим грешником, способен на глубокое изменение своей жизни. И наше глубокое изменение происходит только тогда, когда мы становимся настоящими. Настоящими. Пока мы не станем настоящими хоть в чем-то и не осознаем себя в этом, с нами ничего не произойдет. Мы не станем другими. И именно к настоящим приходит Господь. Именно настоящих нас Он любит, несмотря на наши недостатки. Но невозможно полюбить ненастоящее. И если мы все время будем ненастоящими, мы сами не способны будем любить никого и не дадим возможности Господу к нам приблизиться и спасти нас. Вот так. Поэтому не будем бояться главного. Не будем бояться быть самим собой. Потому что если мы будем быть самим, сможем быть такими, какими мы есть на самом деле, ничего страшного, что если мы будем где-то трусить, где-то бояться, но мы будем понимать, что это мы, и не будем перекладывать ответственность на другого. Мы не будем говорить так: «О, ну если бы этот человек не проходил сейчас мимо меня, я бы был спокоен и на него бы не раздражался. О, если бы эти люди были подобрее ко мне, я бы тоже стал подобрее. О, если бы в моей жизни были другие обстоятельства, я бы сам был другим и хорошим». Нет, мы все время ищем возможность переложить ответственность либо на время, либо на общество, либо на обстоятельства, либо на тех людей, которые нас окружают или с которыми мы сталкиваемся. Но никогда не принимаем ответственность. Ну почему? Может быть, иногда и принимаем, но часто не принимаем ответственность на самих себя. И это очень важно. И вот третий страх, о котором я сейчас скажу, хочу рассказать. Он связан с одной очень совершенно реальной историей. Совершенно реальной историей. Как-то много-много лет назад, больше 20 лет назад, меня попросили осветить жилище, дом на берегу озера в Московской области. Этот дом принадлежал одному такому, ну, средней руки бизнесмену. Вот. Совершенно человеку не церковному, почти что, я бы даже сказал, неверующему. То есть, ну, так, стихийно верующему такому человеку. Вот, очень хорошему, замечательному и доброму. И вот наш алтарник, многие из наших прихожан его хорошо знают и помнят, Амиран Константинович, замечательный человек, Вот, пригласил меня освещать дом своего старого друга и знакомого. И вот мы поехали куда-то в Московскую область, и на берегу то ли какого-то озера, то ли какой-то реки. Вот стоял этот дом, я осветил этот дом, и после освещения мы сели за стол и пьем чай. И вот этот человек рассказывает немножечко о себе, о своей жизни. У него очень сложная жизнь. Вот, у него не сложилась семейная жизнь, он оказался в разводе. И взял ребенка на воспитание. Его бывшая жена не захотела остаться с его сыном, и он взял ребенка, чтобы воспитывать его сам. Он с тех пор одинок, он не заводил семьи и всю свою жизнь посвятил своему сыну, который в тот момент тоже был рядом с нами, он был уже такой юноша 20-летний, замечательный. И вот он стал рассказывать историю, как они строили этот дом, как они выбирали это место. И вот в том числе такую историю, что они, когда его сын был подростком 14-15 лет, они ходили недалеко, вот, где были какие-то конюшни, и брали лошадей для конных прогулок. Вот, и это было заведено, им очень нравилось, они катались на лошадях. И вот однажды, возвращаясь с одной конной прогулки, они поставили лошадей в стойло. И здесь оказалась одна ужасная вещь. Когда они выходили из конюшни, оказалось, что вольера с собаками, которые охраняют эту конюшню, оказалась открытой. А собаки, которые охраняли, это, знаете, как он сказал, как кавказские овчарки. Можете себе представить, что это за такое опасное и сильное животное. И вот он говорит, этот человек, его звали Виталий. И Виталий говорит, вы знаете, и вдруг мы вышли из конюшни, мой сын стоял впереди немножечко меня, я стоял за ним, и вдруг я увидел, что собака из вольера вышла, ощетинилась, зарычала и готова наброситься на моего сына. И он мне сказал, я так испугался, что я с диким криком, не помню даже как, но с каким-то диким криком бросился на эту собаку. И, видимо, вид этого человека был настолько действительно ужасающий в его страхе, что собака испугалась и убежала в вольеру, забилась туда от этого вида человека, который испугался. Вот такой страх. Это страх, но это страх любви. Что он сделал в этот момент с этим Виталием, этот страх? Он заставил его забыть о самом себе абсолютно. Он думал только о сыне, которого он любит, и больше ни о чем. Он, может быть, даже сделал это почти что инстинктивно. Но страх имеет две стороны. Страх имеет две стороны. Он испугался за своего сына настолько, что забыл о самом себе. Собака ведь могла не испугаться. И он не знал, испугается ли собака. Собака могла не испугаться, собака могла броситься на него, покалечить его, искусать, все что угодно. Он бы принял этот страшный удар боли, страдания в любой момент. Но он забыл о себе. Он забыл о себе. Это то, о чем говорит Иоанн Богослов. Настоящая любовь вон изгоняет всякий страх. Настоящая любовь изгоняет страх. Почему настоящая любовь изгоняет страх? Потому что в этой самой любви человек не забывает о себе. Он забывает о себе. И если бы этот Виталий хоть минуточку, хоть секундочку подумал о себе, а что будет со мной? А вдруг эта собака бросится на меня? А вдруг мне будет страшно? А вдруг меня покусают? Представляете, он бы не смог ничего сделать. И вот эта любовь. настоящее, которое вон изгоняет всякий страх, которое побеждает вот этот первичный страх смерти и ужаса, и боли, и крови, и страданий. Естественный страх человеческий, она его побеждает, потому что человек перестает думать о самом себе, потому что в этот момент человек думает только о том, как бы спасти другого, как бы уберечь другого. И этот страх, самый великий и самый прекрасный страх, которым только может обладать человек. Я прекрасно понимаю, что мне многие возразят о том, что вот это и животные тоже, обладая инстинктом сохранения своих маленьких, там, своих маленьких детенышей, могут там бросаться там, и кого-то защищать и так далее и тому подобное. Да, без сомнения, я согласен. Это страх, который... Это реакции животных, которые положены ей по природе защищать свое потомство маленькое. Но здесь совсем другое. Это уже не потомство. И это уже не то, что в принципе свойственно человеку. Это не совсем свойственно человеку так вести себя по отношению к своему потомству. Человек может агрессивно защищать свою семью. Человек может агрессивно ограждать свою семью от кого-то другого, но то, о чем я вам рассказал сейчас, это все-таки иное. Это как раз свойство той самой любви, которая в этом мире, о которой Данте написал прекрасно, что это то, что движет солнцем и другими светилами. Вот. А теперь о страхе Божьем. Страх Божий возможен в сочетании только вот с этим страхом любви. Страх Божий совершенно невозможен со страхом человека, который думает о чужом мнении, который думает о том, как на него посмотрят, который думает о том, как ему правильно себя вести, чтобы не вызвать осуждение и гнев. Такой страх в религии тоже присутствует. И очень часто очень многие люди путают это со страхом Божиим. Когда человек боится Бога как прокурора, когда человек боится Бога как какого-то владыку, который будет его терзать, контролировать, подсчитывать все его грехи и ошибки, который будет бросать его в ад за малейшую провинность. Когда человек пытается видеть в Боге потенциальное наказание, потенциального прокурора, или палача, или даже палача. Вот этот страх, религиозный страх, когда Бога надо бояться таким образом, что он злой, что он страшный, что он контролирует, что от него всегда какая-то опасность исходит. Это страх, который прежде всего живет в религиозных людях, которые ориентируются на чужое мнение. Вот именно такой страх переходит в разряд отношений человека и Бога. Именно такой страх часто воспитывается и в религиозных сообществах в том числе. Я расскажу маленькую историю. Есть такой мальчик, Саша, Санчик, замечательный, который сейчас со своей семьей живет в Англии. У них прекрасная мама Настя и старшая сестра, ее тоже зовут Саша, и вот брат Санчик тоже Саша, вот они переехали жить в Великобританию, и там, чтобы дети учились в хорошей школе, а надо сказать, что самые хорошие школы – это всегда школы католические, религиозные, там самое хорошее образование. Вот. И вот Санчика поместили, значит, в одну из таких религиозных школ. И в какой-то момент вдруг Санчик отказывается идти в школу. Это мама мне его рассказывает. И она начинает спрашивать, что такое, почему ты не идешь в школу? А вот мама у меня, вот моя рубашка, фирменная рубашка, которую носят школьники частных школ с эмблемой там, или какого-то определенного цвета и формы. Вот форменная рубашка, она порвалась, она куда-то делась, я не могу пойти в школу, потому что я без форменной рубашки. Говорит, ну, Санчик, какая разница, ну, одень сегодня другую рубашку, объяснишь. Ничего страшного не случится. Нет, мама, ты не понимаешь. В нашей школе, говорит он, живет какой-то Джизус, который все знает, которого нельзя обмануть. Я его очень-очень боюсь. какого-то Джизуса, злого и страшного, который поселился в их католической школе. Вот так ребенку объяснили его отношение с Иисусом Христом. Такой страх присутствует, без сомнения. Но это никакого отношения не имеет к тому, что мы называем страхом Божиим. Это совсем другой страх. Страх, основанный на ужасе, на страхе наказания, на страхе того, что тебя будут мучить, на страхе того, что тебя не простят, на страхе того, что шаг влево, шаг вправо карается расстрелом, что ты не имеешь права на ошибку, то, что ты все время должен соответствовать, он никакого отношения не имеет к христианству и к тому, что мы называем страхом Божиим. Потому что страх Божий – это совсем другое. И вот о страхе Божьем совершенно замечательно пишет в своей книге «Душеполезное поучение» Ава Дорофей, сирийский монах. Это мой самый любимый духовный писатель. Я вам очень и очень советую прочитать Аву Дорофея. Ну, или, может быть, хотя бы четвертую главу из этой книги, которая называется «О страхе Божьем». И вот что он пишет. Святой Иоанн говорит в соборных посланиях своих: «Совершенная любовь вон изгоняет страх». Первое послание, 4 глава, 18 стих. Что хочет сказать нам через это святой апостол? О какой любви говорит он нам и о каком страхе? Ибо пророк Давид говорит в псалме: «Бойтесь Господа, все святые Его». 33 псалом. И много других подобных изречений находим мы в Божественных Писаниях. Итак, если и святые, столько любящие Господа, боятся Его, то как же святой Иоанн говорит: «Совершенная любовь вон изгоняет всякий страх». Кстати, Иоанн пишет там дальше: «Тот, кто боится, не может быть совершенным в любви». Святой хочет нам показать, что есть два страха – страх первоначальный и совершенный, и что один свойственный, так сказать, начинающим нам быть благочестивыми, другой же есть страх святых совершенных, достигших в меру совершенной любви. Итак, страх Божий, оказывается, является неким путем от начала к совершенству. То есть некое понятие страха Божия делает человека совершенным в его движении к Богу, а значит, в его движении к любви. Любви. Вот как интересно. Начальный страх – это точка, от которой человек может двигаться к любви. И это не странно, потому что мы с вами как раз и говорили о том, что страх может быть от любви. И дальше Ава Дорофей приводит мысли святителя Василия Великого, который говорит: «Мы можем угодить Богу, или благоугождая Ему, боясь муки, тогда мы находимся в состоянии раба, или, ища награды, исполняем повеление Божие ради собственной пользы и посему уподобляемся наемниками, или делаем добро ради самого добра, и тогда мы находимся в состоянии сына. Ибо сын, когда приходит в совершенный возраст и разум, исполняет волю отца своего не потому, что боится быть наказанным, и не для того, чтобы получить от него награду, но, собственно, потому, что хранит к нему особенную любовь, подобающую отцу почтение, что любит его и уверен, что все имение отца принадлежит ему. Такой сподобляется услышать: ты уже не раб, но сын и наследник Божий Иисуса Христа». Через Иисуса Христа. Таковой уже не боится, как мы сказали, Бога, конечно, тем первоначальным страхом, но любит Его. Как и святой Антоний говорит: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его». Тогда достигает он сыновство сына и любит добро ради самого добра, и боится, потому что любит, сей-то и есть великий и совершенный страх. Ну и добавлю еще одну цитату из блаженного Августина, которая говорит: «Если ты любишь Бога, ты можешь делать все, что ты хочешь». Все, что ты хочешь. Вот поэтому совершенная любовь, она дает человеку и совершенную свободу. Итак, что же это значит? Вот три ступеньки, которые рисует нам Василий Великий. Раб, наемник и сын. И вот состояние раба заключается в том, что, как пишет Василий, человек боится ада. Боится ада. Ад есть вечная мука. А что значит бояться ада? Очень часто ад воспринимается как такое наказание за грех. Ну, часто-причасто адом наказывают. Это вот такая педагогическая мера, которым Бог наказывает человека. Наказывает ли Бог человека? Да, я думаю, что если Бог нас любит, и нас любящий отец, и наш любящий учитель, то наказание Божие может восприниматься как такое педагогическое средство. Это наказание бывает, наверное, ну, разным, но оно не является тем наказанием, которое приносит человеку страдания, ужас и боль. Потому что слово «наказание» – это научение. Человек учится через некое преодоление тех обстоятельств жизни, тяжелых обстоятельств, которые, в которых он сам виноват. И вот в этих обстоятельствах Господь его учит быть совершенным, учит преодолевать эти обстоятельства и учит исправлять свои собственные ошибки. Бог не наказывает страданиями, Бог не наказывает смертью детей, а страданиями ближних, болезнью ближних и детей. Этим Бог не наказывает. Бог не садист. И я хочу это повторить многократно. Бог не садист. Он не наказывает людей войнами. Он не наказывает людей бомбежками. Он не наказывает людей страшными страданиями. Но человек может через это чему-то научиться. Научиться милосердию, состраданию, вере, упованию на Бога. Это не значит, что это наказывает Бог. А вот ад точно не является наказанием. Ну, как я это понимаю, конечно. Потому что ад – это состояние. Состояние человека. Как Царство Небесное приходит к нам уже сейчас и на земле, и мы слышим эти слова Евангелия, «Царство Небесное уже посреди вас». Мы начинаем литургию с этими словами. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Мы молимся в молитве «Отче наш, да приидет Царство Твое». И оно приходит к нам. И оно уже здесь. И оно уже может быть в нас. «Не ищите Его ни там, ни здесь», говорит Он, Христос, «ибо Царство Небесное внутри вас есть». Таким же образом внутри человека оказывается преисподняя. Ну, конечно, способ приобрести ад в своей душе, он, конечно, другой. Человек не трудится над своим сердцем, над своим умом, над своей душой, чтобы Царство Небесное на него вошло. Он старается, чтобы это Царство его преобразило. А как приходит грех в нашу жизнь? Как приходит зло в нашу жизнь? Как приходит ненависть в нашу жизнь? Ложь, лицемерие. Мы прекрасно знаем. И вот эта ложь, лицемерие, ненависть, ревность, гордыня, нечистота и блудность, которые в нас поселяются и в нас сеются, приносят свои плоды вот этого ада. И ад уже живет в человеке. Не надо ждать долгого времени, чтобы попасть в ад. Очень многие в аду находятся уже сейчас, потому что живут этой ненавистью, этой гордыней, этим неприятием друг друга, этим желанием послать в ад другого живут, наслаждаются своей ненавистью, ищут пути разделения и неприятия, и непонимания друг друга. Войны, войны, эти люди оправдывают войны, и это ад, который поселяется в душе человека. И вот когда в человеке ад, это его состояние. И если человек из этого ада на земле не выйдет, если он этот ад на земле не победит, он с этим адом и останется навсегда. И ничего уже с этим не поделаешь, и никуда от этого не денешься. И вот поэтому вот этот первый страх раба появляется тогда, когда человек видит, вдруг увидел, что в его сердце ад, что в его душе ад, что в его мыслях ад, и ему становится от этого страшно, что он попал в ад. И этот страх, первый страх раба, человека, который вдруг почувствовал действие ада, горько почувствовал, остро почувствовал действие ада в своей душе, в своем сердце, этот страх заставляет человека кричать Богу: «Господи, спаси! Господи, помилуй! Из глубины воззвав к Тебе, Господи, услыши меня!» И тогда человек начинает трудиться над собой. Раб – это ведь не тот, только тот, который боится. Раб – это тот, который все время работает, который трудится до устали над собой, над своим сердцем. И вот этот первичный страх раба заставляет человека выйти из этого ада. Человек карабкается, чтобы выбраться из этого ада, из этой преисподней, которая в нем сам в самом. И он выходит благодаря вот этому труду, благодаря вот этой духовной работе, благодаря покаянию, благодаря усилиям, сильнейшим внутренним усилиям. Человек, вышел. И что же с ним произошло? Он вдруг освободился от этого всего. И вдруг увидел начатки Царства Небесного в себе самом. Потому что человек, который освободил место для Бога, то самое место, которое занимал в его душе ад, освободил место для Царства Небесного. И уже ростки Царства Небесного в человеке возрастают. И человек это Царство Небесное принимает, слушает его, радуется ему, ему хочется все больше и больше открывать себя для Царства Небесного. И тогда человек продолжает свой труд ради Царства Небесного, ради этой награды, о которой говорит Василий Великий как наемник. Он уже свободный гражданин, он уже работает, потому что он это Царство Небесное все время ощущает, ему хочется все больше и больше этого богатства. И ради этого богатства Царства Небесного он трудится и дальше над собой, над своей душой, над своими мыслями, над своим сердцем, которое пытается наполнять Царством Небесным, то есть самим Господом нашим Иисусом Христом. И в этот момент он вдруг Бога начинает понимать. В этот момент он вдруг Богу начинает доверять, несмотря ни на что. В этот момент он Бога начинает познавать своим сердцем, а значит, начинает его любить наконец-то. Он начинает его любить. А это значит, что он забывает о себе самом, наконец-то. Потому что думает о Боге. И Бог для него уже отец. Ему уже все равно, получит ли он награду. Или не получит он никакой награды. Для него самое главное – быть с Богом. Потому что он рождается в Боге как сын. И более того, Бог не видит нас ни рабами, не наемниками, а всегда видит нас только сыновьями и дочерями. Только сыновьями и дочерями. Именно поэтому он и дает нам эту молитву, где мы его называем отцом. Отче наш, Отец наш Небесный. Вот. Но интересно, что этот страх Божий, вот это вот состояние сыновства, настоящая любовь к Богу и настоящий страх Божий невозможен без нашего отношения к людям. Невозможно обладать страхом Божиим, например, и не любить людей. Невозможно обладать страхом Божиим и быть наглым, и быть хамом, и не желать спасения другим, и все время думать о том, кто спасется, кто не спасется. Вот мы спасемся, а те не спасутся. Невозможно. Потому что страх Божий, прежде всего, он зиждется на человеческом отношении к ближнему. И вот об этом тоже говорит Авва Дорофей. Он называет вот это состояние наших отношений к ближнему словом «дерзость». Дерзость, неприятие, высокомерие. Отгоняем же страх Божий от себя тем, что делаем противное сему. Не имеем ни памяти смертной, не внимаем сами себе, не испытываем себя, как проводим время и общаемся с людьми, не имеющим страха Божия. Совершенная погибель это. Ничто не отгоняет от души страх Божий, как дерзость. Дерзость – это наглость, это высокомерие, это пренебрежение другими людьми, это хамство, которое часто очень видится у религиозных верующих людей по отношению к другим, ну, например, в комментариях. Вот в комментариях нашего канала таких, ну, какие-то единицы просто, понимаете? Просто их почти нет, но иногда встречается вдруг неожиданно такие ревнители православия, которые совершенно по-хамски себя проявляют. Вот такое отношение лишает человека страха Божия. И такое отношение, наверное, у людей, которые действительно боятся Бога, как прокурора. Дерзость бывает многообразна. Можно быть дерзким и словом, и осязанием, и взором. От дерзости иной впадает в празднословие, делает в смешное и побуждает к непристойному смеху. Дерзость и то, когда кто прикоснется к другому без нужды, когда поднимет руку на кого-нибудь, толкнет кого-нибудь, вырвет что-нибудь из рук, бесстыдно смотрит на кого-нибудь. Все это делает дерзость, все это происходит от того, что в душе нет страха Божия, и от всего человек приходит в нерадение. Это рождает пренебрежение от того, что мы дерзки друг с другом, не стыдимся один друг друга, злословим и оскорбляем друг друга. Вот о чем говорит Ава Дорофей. Настоящая любовь и настоящий страх Божий – это благоговение перед Богом и благоговение перед человеком. И без этого это не совершается. Не совершается. Поэтому здесь каждому из нас очень важно проверять себя. Если мы хотим полюбить Бога, если мы хотим идти этим путем страха Божия, то прежде всего давайте посмотрим в свое сердце, нет ли там чего-нибудь, не притаился ли там где-нибудь этот мерзкий ад. А если мы к нему привыкли и даже не перестали его бояться, если мы с ним живем и дружим с этим адом, который внутри нас, не страшно ли это? Не страшно ли это? А если вдруг это вызовет в нас страх, то тогда у нас начнется первая ступенька страха Божия, от которой мы можем двигаться дальше и дальше к этому сыновству, которое является любовью к Богу и которое существует всегда только вместе с любовью к своему ближнему. Дмитрий Ростовский, один из моих любимых святых, говорил такие слова, я сейчас не вспомню точную цитату, но смысл такой. Он молился так: «Господи, если за все то дурное, что во мне есть, я все-таки окажусь в аду, то и там я не перестану тебя любить, Господи». Вот так вот. Ну вот, я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы, а если у вас появятся новые вопросы, вы, пожалуйста, пишите их ко мне на электронную почту. Адрес электронной почты есть в описании нашего канала. На эти письма я всегда отвечаю. Также вы можете присылать мне имена своих близких, за которых я буду молиться. И, конечно же, я прошу вас не оставлять наш канал без вашей поддержки. Вы можете посылать ваши донаты, вашу поддержку на виртуальные кошельки, адреса которых указаны в описании нашего канала. Также там и есть адрес банковского счета. Ну что же, до встречи в четверг. Храни вас Господь. Yeah, so my friend, is a blowing in the wind. Yeah.